Все так же, ничего не говоря, он без помощи слуг изволил налить мне холодного белого вина из большого пузатого кувшина, стоявшего на столе.
«Март сказал, что вы можете помочь, снять вопросы», — пророкотал старик, и мои брови полезли вверх от того, как он называет легата Риопана. Дармага словно бы этого не заметил.
«Сперва я противился, дело у нас семейное. Но если это облегчит ему работу и ускорит ее, почему бы и не позвать стража? Хуже уже все равно не станет».
«Семейное?» — пробормотал проповедник, облокотившийся на перила балкона.
«Вы родственники?» — я пригубил вина, которое оказалось превосходным. Барон хмуро ответил.
«Что ж тут удивительного? У всех они есть. Даже у тех, кто выбрал дорогу инквизитора. Все мы по-разному служим Господу. А дело действительно семейное. Кто-то разорил фамильное кладбище, господин Ван Нормайн. И выкрал тело».
Он ждал моей реакции. Я же сделал еще один глоток, прежде чем сказать: «Воровство мертвых — дело плохое. Но этой проблемой обычно занимаются городские власти. Не инквизиторы вашего ранга, отец Март».
«Семейное дело!» —
снова начал Дармага, но клирик поднял руку, обрывая родственника.
«Я предупреждал тебя, что если он приедет, то мы не будем играть в недомолвки. Обещаю, это останется между нами».
Тот проворчал, точно медведь, неохотно кивнул.
«Ладно, тогда проще показать. Я останусь здесь», — Дармага налил себе вина, — «и напьюсь».
«Людвиг, составите мне компанию». Отец Март встал из-за стола. «Только хочу предупредить, зрелище не слишком приятно».
Старый барон вновь нахмурился, отвернулся и стал смотреть на шелестящие кроны мандариновых деревьев.
«Я несколько удивлен вашему наряду. Не представлял вас в мирской одежде», — сказал я инквизитору, когда мы спускались по лестнице.
«Служение Господу требует разных жертв», —
уклончиво ответил тот, не желая вдаваться в подробности. Он прекрасно ориентировался в доме и быстро привел меня к задней двери, ведущей в сад с каменистой дорожкой, которая терялась в густой зелени.
«Вы не похожи на Нарарца», —
я отметил про себя, что сад хоть и старый, но очень ухоженный. «Всегда считал вас уроженцем Лезерберга».
«Так и есть», — не стал отрицать инквизитор. «Но с дворянскими фамилиями всегда так. Дочерей порой выдают за тех, кто живет далеко от отчего дома. С родом Дармага у меня общая прабабка, и мы продолжаем поддерживать отношения».
В ветвях звонко перекликались птицы, от земли парило, было душно и влажно. Возможно, к вечеру соберется гроза. За долгую холодную осень и зиму я сильно соскучился по лету и теперь наслаждался множеством запахов, витавших здесь и говорящих, что до июня осталось всего ничего.
«Родич вызвал вас из-за случившегося?»
«Отчасти. Я был в Круса по делам. Когда получил от него письмо с просьбой прислать кого-нибудь, решил заехать сам. Слышал о том, что вы тоже посетили этот чудесный город».
Клирик нес шпагу непринужденно, словно родился вместе с ней.
«Соболезную по поводу гибели вашей коллеги. Кардинал Урбан писал мне о случившемся. Не знал, что вы знакомы с Романом.
Мир вообще мал».
Он кивнул, соглашаясь с этим.
«Я знаю Романа не первый год. У него крайне мало друзей, а вас он таковым считает».
«Приятно слышать».
Инквизитор помолчал.
«Вас выгодно держать в друзьях, Людвиг. Мало того, что вы довольно интересный человек редкой профессии, так еще вокруг вас происходят занимательные вещи. И лучше всегда быть поблизости, если не хочешь упустить нечто неординарное. Впрочем, речь сейчас не о ваших, вне всякого сомнения, потрясающих талантах. Я завел разговор о Крусе, чтобы поблагодарить вас еще раз за то, что вы сделали в этом городе».
«Моя роль была не так уж велика».
«Слова воистину скромного человека».
«Не я остановил золотое пламя. Не вы, — не стал спорить инквизитор. Это сделала первоархангела Уриила, которое кардинал Урбан привез из Риопана». Проповедник всплеснул руками и завопил.
«Господи, там была настоящая святая реликвия, не жалкая подделка, которую Вальтер провел Простаков, а я к ней даже не прикоснулся».
Я прищурился из-за того, что солнечный луч пробил листву и упал мне на глаза. Святая реликвия такой силы могла остановить и удар Вельзевула.
«Не могу поручиться за это», — тут же откликнулся отец Март. «Боюсь, второго удара перо бы уже не выдержало и сгорело вместе со всеми».
«Инквизиция напала на след преступника».
«Вы имеете в виду реального преступника, а не того дурака Вальтера, которого им выставили?» «Если честно, не знаю. Этим занимаются Роман и другие. У меня свои задачи».
Мы остановились возле кованой ограды, за которой начиналось маленькое фамильное кладбище. Увитый дикими розами склеп, а за ним несколько обычных могил с простыми надгробными плитами. Ярко-красные бутоны роз только-только распустились, но приятный свежий цветочный аромат витал над погостом, отчего хотелось дышать полной грудью, несмотря на место, где мы находились. Отец Март распахнул калитку, открываясь, та даже не скрипнула, и сделал приглашающий жест рукой. Я с некоторой долей изумления изучил скульптуру, венчавшую усыпальницу, скорбящую Деву Марию, сложившую руки в молитве об умерших. «Это ведь кто-то из флотарийцев». Я придирчиво изучал прекрасное, исполненное печали лицо молодой девушки, матери Иисуса.
«Диванкони?»
«Ого! Меня трудно удивить, Людвиг, но вы каждый раз с этим прекрасно справляетесь. Да, это Джиотто Диванкони. Когда он работал над ней, то был еще молод и не так известен, как сейчас, являясь придворным скульптором Витецких дожей и достраивая самую красивую церковь города. Мы учились с ним у одного наставника». И, увидев мой взгляд, инквизитор с некоторой печалью улыбнулся. «Я не сразу посвятил себя служению Господу. Будущее аристократа, в отличие от вашего, оказалось не столь кристально ясным. Скульптура была моим увлечением какое-то время, и когда родственнику потребовался мастер для создания склепа его покойной жены, я посоветовал Джиотто. Он уже в свои 19 считался гением, но давайте оставим прошлое в прошлом. Вернемся к настоящему, которое, к сожалению, не столь яркое, как наша юность».
Отец Март поднял с земли небольшой ломик с плоским концом, вставил его под стальную дверь, нажал, поддев одну из незапертых створок. Та, неприятно лязгнув, распахнулась, и в нос мне ударил ощутимый запах мертвечины. Свет проникал в помещение через окошки в верхней части стен, сделанные в виде узорчатых крестов. Было довольно светло, так что я разглядел 4 ниши под каменными арками, украшенными резными веточками плюща и мяты. 4 гроба. 2 стояли пустыми, не закрытыми, все еще ожидая новых и пока еще не умерших жильцов. 2 уже обрели свое содержимое. Один из них оказался с простой крышкой, временной заменой, пока резчик по камню не создаст оригинальную с изображением усопшего на ней. Последняя усыпальница, хотя на ней не было ни пылинки, ни паутинки, казалась самой старой. На крышке лежала каменная женщина, миниатюрная, совсем еще молодая, в простом платье со сложенными на груди руками и лилиями, вплетенными в мраморные волосы. Даже слепому было видно, что над ней работал тот же мастер, что и над Девой Марией, украшавший склеп. «Это жена барона?»
«Да».
«А здесь?» — я указал на недоделанный гроб, от которого пахло разложением.
«Его дочь, Симонетта. Она скончалась 2 недели назад от чахотки. И я хотел бы, чтобы вы взглянули на тело».
«Странное желание. Я ушел», —
сообщил проповедник ящерице, юркнув из склепа на открытый воздух. «Хорошо», — сказал я сразу обоим. Я решил не удивляться действиям инквизитора, понимая, что человек он серьезный и ничего не делает без причины. «Тогда помогите мне». Мы с двух сторон взялись за крышку, немного сдвинули ее, из-за чего она страшно проскрежетала. Затем, напрягая руки, сняли и положили на чистый пол. Запах смерти теперь властвовал в этом помещении безраздельно. Без всякого трепета я заглянул внутрь, уже представляя, что увижу. Как оказалось, не представлял. Помешков несколько мгновений, я довольно недальновидно помянул черта при инквизиторе. «Не стоит!» — тут же одернул он меня, нисколько не повысив голоса. «Здесь его, конечно, не бывало. Но примите мой совет, Людвиг. В вашем положении, когда каждое полнолуние вы рискуете привлечь к себе всякую нечисть, любое упоминание адских созданий может привести к беде. Возьмите себе в привычку говорить о них как можно реже. Что думаете?»
«О ваших словах, о неразумном, об этом даже не знаю».
Лежавшая в гробу девушка напоминала куклу, которую хорошо потрясли в коробке. Спутанные черные волосы, впалые щеки, мертвая кожа, приоткрытый рот, так что были видны зубы. Удар сабли, а может и мечом, расколол ее череп на две части, запачкав левую половину лица темной кровью. Погребальное фиолетовое платье порвано в лоскуты, один рукав отсутствует. Я видел, как сквозь дыру в одежде зияют бело-красно-коричневые ребра, на которых почти не осталось плоти. Также она отсутствовала на правой руке от плеча до локтя и на ногах. Она выглядит так безобразно, потому что я попросил ничего не трогать до моего, а потом уже до вашего приезда, — решил пояснить отец Март.
— Вы уверены, что причиной смерти была болезнь?
— Насколько может быть уверен человек, не присутствовавший при этом? Но я позвал вас именно для того, чтобы узнать мнение стражи, который повидал на своем веку много необычного.
Задержав дыхание, я склонился над трупом. Изучил лицо, губы, затем части, где отсутствовала плоть. Выпрямился, сказав: «Впечатление, что эти повреждения, скажем так, нанесли, когда она уже была мертва. Это похоже на работу анатома. Чтобы удалить мышцы, использовали нож, и делали это весьма аккуратно».
Он кивнул, явно довольный тем, что услышал. «Скорее мясника, Людвиг. Мясник тоже может работать аккуратно». Мы вышли на свежий воздух и яркое солнце. Здесь нас уже ждали две женщины и двое мужчин в крестьянских одеждах. «Мы закончили, приступайте», — бросил инквизитор. Ничего не говоря, они вошли в прохладу склепа, и я увидел, что, собравшись у гроба, стали приводить захоронение в надлежащее состояние. «Теперь, когда вы все видели своими глазами, я расскажу, что здесь случилось». Отец Март неспешно шел от кладбища к маленькой кованой скамеечке, примостившейся в тени лохматой оливы. Спустя неделю после похорон Симонетты слуги заметили, что дверь в склеп приоткрыта, и кто-то украл тело.
«Даже так?» — я слушал, как поет скворец. «У барона столь серьезный враг, что он так надругался над его мертвой дочерью и вернул оставшееся назад?»
«Вернул?» «Увы, нет». Отец Март сел на лавочку, скрестив ноги в начищенных сапогах. «Барон поднял слуг, но Симонетту не нашли, хотя искали тщательно. Она сама вернулась на следующую ночь».
Мне потребовалось несколько мгновений, чтобы правильно понять его слова. «Продолжайте».
«Ее увидел один из работников в парке. Она бесцельно бродила по саду, врезаясь в деревья. Позвали барона. Когда ее окружили люди, Симонетта попыталась броситься на них, но из-за того, что мышц на ногах почти не было, проворством она не отличалась. Барон сильно любил свою дочь, но тут не колебался, раскроил ей голову клинком. Это и разом успокоило».
«Что случилось дальше?»
«Да, собственно, ничего. Ее положили обратно в усыпальницу, вызвали городского священника, одновременно послав за мной». «Больше никаких смертей в ту ночь?» — я был сбит с толку.
«Нет», — инквизитор устало потер красные глаза. «Я не слишком понимаю, что происходит. Здесь поработал либо сильный демон, либо темная душа?»
«Поблизости нет никаких душ, ни темных, ни светлых. Кладбище чистое». Инквизитор кивнул, словно рад был это слышать.
«Значит, все-таки гость из ада. Хотя за ним стоят люди. Они выкрали тело, срезали мясо, вырезали сердце, почки и печень».
«Люди? И в то же время демон, раз не темная душа. Какой-то культ?»
«У меня возникла догадка, и я прошелся по трем погостам за городскими стенами и по двум в Барко де Калаорро. Некто заинтересовался свежими могилами. Тела из них похищены. Как минимум из 30 захоронений за последние 5 месяцев».
Я обдумал полученную информацию. Некто систематически крадет тела, и, судя по тому, что не разразилась паника, а кругом не рыщут городские службы и инквизиторы, ему удавалось удачно скрывать свои кражи. Здесь же неизвестный совершил ошибку, был достаточно небрежен для того, чтобы оставить склеп незапертым, а затем упустил вернувшееся назад тело. Правильно ли я понимаю?
Не упустил. Полагаю, он просто безалаберно выбросил покойницу, забрав плоть. Решил, что ее не найдут. Возможно, спрятал. Но она восстала и вернулась туда, где была похоронена.
Неужели преступник не учел этот вариант?
Я подозреваю, что тот, кто это сделал, лишь исполнитель. Труп для него всего лишь труп. Он даже не думал, что мертвые могут вновь оживать. До этого момента все следы хорошенько прятали, чтобы не возникло подобных эксцессов.
То есть преступник вскрывает тела, добывает плоть и отдает кому-то. И в результате ритуалов или колдовства случилось возвращение мертвой девушки. В этих чудесных краях появился каннибал, предпочитающий мертвечину. Некромант.
Инквизитор сделал жест рукой, что могло означать и да, и нет. Трупоеды встречаются, Людвиг, но обычно после их пиршества мертвые не встают. Здесь все чуточку иначе. Вы в Нараре, а у жителей южных областей остались свои легенды и мифы со времен глубокой древности, когда темнолесье было куда ближе, чем сейчас. Варвары не ушли на Волчьи острова и сражались с молодыми легионами рождающейся империи. Люди, жившие среди этих холмов, отличались мрачными предрассудками. Самые плохие из них поедали плоть мертвых, считая, что это даст им власть над темными силами, наделит их, если хотите, сверхспособностями.
Я усмехнулся. «Какими, например?»
«Да какими угодно», — небрежно ответил тот. «Придумывали, кто во что горазд. Скорость, невидимость, возможно, даже умение летать. Подобные верования сошли на нет, когда легионы императора Марка захватили земли, на которых мы с вами находимся, и вырезали тех, кто не желал поклоняться их богам».
«Но убеждения остались?»
«Конечно, остались. В большинстве своем в виде страшных сказок на ночь. Но время от времени находится дурак, который в них верит и поедает плоть себе подобных. Чаще всего его ловят. Если ему повезет, убивают сразу. Если нет, сжигают.
За свою жизнь я несколько раз сталкивался с людоедством. Обычно это случалось зимой, в голодные месяцы, или во время войн, когда не хватало продуктов. Я не встречался с самими каннибалами, но видел остатки их ужинов на дорогах, в полях и маленьких деревнях.